Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение главы 25 и начнем изучение 26 главы книги Левит. О нашем избавлении из рабства греха рассказывают многие стихи Нового Завета. Например, 22 стих 6 главы послания к римлянам гласит: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». А вот первый стих 5 главы послания к Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». В этой связи полезно вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, которые Он произнес в синагоге в Назарете. Это стихи с 17 по 21 из 4 главы Евангелия от Луки. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Благовествовать нищим Евангелие значит провозглашать его, возвещать о нем трубным зовом. Разве это не прообраз юбилейного года – исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу? По всей видимости, юбилейный год найдет свое полное и окончательное воплощение – именно в тысячелетнем царстве, поскольку оно напрямую относится к народу Израиля. Я очень советую вам прочесть 11, 35 и 40 главы книги пророка Исаии, а также 23 главу книги пророка Иеремии, 4 главу книги пророка Михея и 20 главу книги Откровения. Но вернемся к книге Левит и прочтем 11 и 12 стихи. «Пятидесятый год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее». В юбилейный год, как и в субботний, земля оставалась нетронутой под паром. Бог обещал заботиться обо всех, и свое обещание Он выполнял. Далее читаем стихи с 13 по 24. «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену. Ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на 3 года, и будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня, по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». Эти стихи разъясняют, что все движимое и недвижимое имущество должно было вернуться к своему владельцу. Такой закон не допускал возникновения ситуации, когда один человек или небольшая группа людей концентрировали в своем владении большую часть земли, в то время как остальной народ быстро нищал. Так в Израиле поддерживалось имущественное равенство. Это не был какой-то гибрид между коммунизмом и капитализмом. Это был Божий план. Земля оставалась в Божьей собственности, а Израиль получал ее в вечную аренду. Бог пообещал народу свои благословения. Он пообещал, что благословит землю на шестой год. В восьмой год люди снова начнут сеять, но вплоть до девятого года, когда земля снова начнет родить, они будут есть старый урожай. Бог совершенно ясно об этом заявляет в 23 стихе. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». Теперь давайте прочтем о выкупе имущества. Начнем со стихов с 25 по 27. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. От одного юбилейного года до следующего ждать приходилось долго. Если человек терял свое имущество сразу после юбилейного года, то существовала опасность, что он умрет прежде, чем придет следующий юбилейный год. И тогда Бог провозгласил еще одно условие для возврата земли. Если у этого человека был богатый родственник, то этот родственник, если пожелает, мог выкупить имущество и вернуть его владельцу. Таков был закон родственника-искупителя, который мы увидим в действии в книге Руфь. Прочтем теперь стихи с 28 по 34. «Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, но выкупить его можно до истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкупен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его, и в юбилейный не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилейный они отходят. А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что домы в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых, и полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Как видим, закон специально оговаривал условия, которые касались жилых строений и зданий на земле. Принимался во внимание износ имущества, а для левитов действовали особые правила. Прочтем теперь о законах, касавшихся выкупа людей. Я читаю стихи с 35 по 37. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его. Пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери с него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Бог недвусмысленно говорит о том, что необходимо заботиться о людях, попавших в беду. Им необходимо помогать, и ни в коем случае нельзя пользоваться их тяжелым положением. Прочтем далее стихи с 38 по 46. «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец, до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов, не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте им, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью». Брат, который обеднел, быть может, вследствие собственного неразумия, не должен был становиться рабом. Его необходимо было оберегать, и общаться с ним следовало как с наемником, а не как с рабом. В рабы же можно было брать только чужеземцев. Все это было большим шагом вперед в рабовладельческом мире. Именно так повлиял Моисеев закон на нравы и обычаи того времени. Прочтем теперь стихи с 47 по 55. «Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи его можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его. Или, если будет иметь достаток, сам выкупится, и он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя в выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Так применялся закон юбилейного года к людям, которые не только теряли свое имущество, но и вынуждены были продавать себя в рабство. Такой человек мог пользоваться помощью, если родственник желал освободить его до наступления очередного юбилейного года. Такой родственник-искупитель есть и у нас с вами. Он богат, и тем не менее, ради нас он готов был обнищать, отдать свою драгоценную кровь и выкупить нас. И он искупил не только нас, людей. Он заплатил еще и за нашу проклятую землю. Она будет искуплена от проклятия, которое лежит на ней сейчас. Закон родственника-искупителя напрямую указывает на нашего Господа Иисуса Христа. Теперь мы с вами переходим к изучению 26 главы книги Левит. Глава эта посвящена рассмотрению условий, на которых Израиль будет обитать на своей земле и радоваться жизни на ней. Глава, которую нам предстоит изучить, чудесно. Она представляет собой пророческое повествование, в котором говорится о владении Израиля землей обетованной до настоящего времени и об условиях, на которых народ будет жить в этой земле в будущем. Глава эта имеет особое отношение к оставшейся части книги Левит. В ней нет никаких замечательных духовных уроков или образов, но она является прямым обращением Иеговы, в котором он возвещает своему народу будущее. Это, по сути дела, пророчество о будущей истории. Из него мы узнаем, по какой причине Израиль вошел в землю ханаанскую и обитает там поныне. Но в этой главе содержится много условий. Слово «если» встречается здесь 9 раз. Оно связано с условиями, на которых израильтяне могут жить в этой земле. 24 раза Бог обещает здесь сделать то или иное. И впоследствии он всегда поступает в зависимости от ответа израильтян на его «если». Бог дал им землю, но их проживание в этой земле зависит от выполнения его условий. А главное условие и основание для получения благословений в земле обетованной – повиновение. Глава эта не только календарь и летопись истории израильтян, она еще и барометр их благословений. Их проживание на земле, дождь и богатый урожай означают милость Божью. Их выселение из земли, голод и засуха означают суд Божий вследствие их неповиновения. Вы и я благословлены всеми духовными благословениями в Сыне Божьем Иисусе Христе. Но и с этим связаны определенные условия, определенные «если». Бог любит вас и хочет осыпать вас своими благословениями, но вы можете спрятаться от них под зонтиком равнодушия, под зонтиком греха, под зонтиком неповиновения воле Бога. И если вы так сделаете, то солнечный свет Его любви не дойдет до вас. Чтобы получить Его духовные благословения, вы должны просто сложить свой зонтик, выйти из-под него навстречу Божьей любви, навстречу Его благословениям. Давайте рассмотрим структуру этой главы. Стихи 1 и 2 – это пролог к своеобразной конституции израильской земли. Стихи с 3 по 13 обещают благословения. Стихи с 14 по 39 возвещают о наказаниях, а стихи с 40 по 46 содержат предсказания, основанные на обетованиях праотцам. Прочтем пролог к своеобразной конституции израильской земли, 1 и 2 стихи. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш, субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь». В этих двух стихах кратко излагается суть первой части десяти заповедей, а именно, суть отношений человека с Богом. Соблюдение этих постановлений необходимо для того, чтобы Израиль оставался жить в своей земле. Да, земля дана Израилю, но жить в ней и радоваться ей можно лишь будучи покорными Богу. Израильтяне не должны были делать себе кумиров. На древнееврейском языке слово «кумир» означает «ничто». Таким образом, израильтяне не должны были делать себе ничто. Довольно трудно сделать ничто, друзья мои, и тем не менее, очень многие люди делают ничто из своих отношений с Богом. И очень жаль, когда все, что занимает в нашей душе место Бога, просто ничто. Кумир — это статуя, вырезанная из дерева или камня. Бог велит также соблюдать субботы и чтить святилище. Суббота, святилище и поклонение Богу связаны воедино, и необходимость соблюдать эти повеления продиктована характером самого Иеговы. «Я Господь!» — говорит он. Прочтем теперь о благословениях, которые Бог обещает. Вот стихи с 3 по 6. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на вашей земле безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Как видите, этот раздел начинается с «если». Если израильтяне будут поступать в точном соответствии с этими постановлениями, то Бог даст им все, что обещал. Их проживание в земле ханаанской зависит от их повиновения воле Бога, выраженной только что. Бог признает свободу их волеизъявления. Если они будут послушны, Он благословит их. По-видимому, главным признаком благословения Бога в ответ на повиновение был дождь. Это обещание повторяется и в книге Второзакония, и в книгах пророков. Прочтем, например, 26 и 27 стихи 34 главы книги пророка Иезекииля. «Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения». И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь. Пророки с нетерпением ждут дня, когда все это свершится в Израиле. Но вот что говорит 13 стих 9 главы книги пророка Амоса. «Наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Бог обещал израильтянам благополучную жизнь на этой земле — дожди, плодородие, мир. Но и по сегодняшний день этот народ не живет в мире. Конечно, не нам указывать на них пальцем, ведь мы сами не живем в мире, а потому давайте не будем забывать, сколь многое в нашей жизни зависит от этого короткого слова «если», сказанного всемогущим Богом. Мы продолжим чтение 26 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!